Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, носите смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-888-8948 и телеграм латиница в одно слово «Говорит МСК». Вот. Поздравляю всех с хорошей погодой, которая в Москве, да, у нас сейчас прям любуюсь, солнце заливает центр из окна, вот видно мне. А поговорим мы сегодня на тему «Советские диетические столы – это архаика или забытое лекарство?» Ну и вообще в целом про лечебное питание, диетотерапию, нутрициологию затронем. В общем, все такие фундаментальные вещи. А фундаментально не потому, что у меня сегодня в гостях фундаментальный гость. Можно вас так называть, да? Это Алла Погожева, доктор медицинских наук, профессор НИИ питания. Алла Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и первый вопрос у меня будет к вам. Вот что такое диетотерапия? И встречается вот это слово.
Диетотерапия, да, она становится все более и более популярной, и раньше тоже, конечно, было популярно. Это часть терапии, то есть часть лечебного процесса, когда вместо лекарств мы получаем диету, то есть пищу. То есть как вот по Иппократу,
то есть, пища вот, – это лекарство. Правильно понимаю, что когда у нас граждане в магазинах не покупают таблетки, а начинают там пить малиновый чай с медом или там что-то еще, там, это они как бы диким образом, но практикуют диетотерапию.
Ну да.
Только
ну,
они это делают, может быть, не до конца правильно.
Вспоминают своих бабушек, скорее всего. Да.
Вот. Не, ну как помните, у Мольера, да, господин Журден не знал, что он разговаривает прозой. Точно так же и здесь. Повторяя рецепты бабушек, они не знают, что практикуют диетотерапию.
Да.
Но, видимо, есть правильная и неправильная диетотерапия. Тогда какая?
Ну, диетотерапия всегда правильная.
Ага.
Питание должно быть правильным. Ну, одно то, что диетотерапия, она базируется на здоровом питании, то есть оно сейчас в настоящее время, здоровое питание, то оно называлось балансированным, рациональным, адекватным. Сейчас оно последнее, научный термин, это оптимальное питание. Это все равно, что здоровое питание. И основа у диетотерапии, это вот это как раз здоровое оптимальное питание. И на него, на этот термин наслаивается как бы учет патогенеза различных заболеваний.
Это я уже не понял.
То есть механизм развития различных заболеваний. То есть там база – это здоровое питание, но диеты все строятся с учетом того или иного заболевания или нарушения того или другого нарушения обмена веществ.
Простите, я вот не могу не прочитать реплику, которая прилетела к нам в Телеграм от Михаила. Михаил пишет: «Время шашлыков, а вы о диете. А есть какой-нибудь протокол оптимального питания, в котором встречаются шашлыки?»
Встречаются шашлыки, но фруктовые, например. Из фруктов,
ага. Фруктов и ягод. А вот такую вот свининку на углях, это уже не оптимально.
Да.
Не при каких
свинина расходах. Не употребляется в лечебном питании. Ну, иногда постная очень часть употребляется. А так там в основном говядина используется. Вот именно в стационарах.
Но вот тогда давайте попробуем разделить эту тему. С одной стороны, я человек достаточно взрослый, заставший закат Советского Союза, и я вот прям помню, что у советских курортников всегда была дилемма. С одной стороны, было очень здорово получить в правкоме путевку в какой-нибудь санаторий, потому что ты жил не у бабушки в сарайчике где-нибудь, а по тем временам в очень комфортабельных условиях. Но при этом попадал на вот эти санаторные столы, которые были пресные, там этот прям набор тертая вареная свеколочка, морковочка, паровые котлетки куриные. Я, видите, прям, мне кажется, значит, по памяти это все выдаю. И даже в фильмах это там как бы иронично об этом проходились. С другой стороны, вроде бы, когда вот мы вступили в новую эру нутрициологии, это вот как мне очень нравится, читаешь какой-нибудь там американский сайт, такой модный, говорит, вы знаете, вот вы не подозревали, но есть обалденные, очень полезные крупа, и в общем, они там по-своему называют, это гречка. То есть то, на чем мы росли, да, это для них открытие. И, в общем-то, вот когда я углубился в эту тему, оказалось, что вот даже вот эти расписанные столы и так далее, и даже вот тут, когда сегодня говорят «интервальное голодание», вот не ешьте после 6, и, значит, это интервальное голодание. При этом, насколько я помню, вот все советские диетические нормативы говорили, последний прием пищи за 3-4 часа перед сном, ну, в лучшем случае, там, стакан кефира и тёртое яблочко. По сути, это то же самое интервальное голодание, которое просто тогда так не называлось и пафосно не подавалось. Вот всё-таки, первое, почему не удалось убедить людей в нашей стране, что это как бы интересно и здорово. И второе, все-таки это нужно только больным людям или здоровые тоже из этого могут что-то почерпнуть?
Дело в том, что здесь небольшой нюанс есть. Есть питание в доме отдыха и есть в санатории. В санатории отдыхают больные люди. Они как бы долечиваются после стационара. И поэтому, естественно, у них там вот это вот невкусные столы, малосоленые и так далее. А в дом отдыха, там совсем другая картина. Ешь не хочу. В настоящее время, надо сказать, что санатории, вот по всем приказам, там точно так же организовано питание, как и в стационаре. Те же, вот сейчас 6 столов, те же 6 столов.
И, это же, по-моему, 15 было, нет?
Ну, это раньше было.
А, ну мы к этому еще вернемся.
Да, мы к этому вернемся.
Да, переключаться, да.
Да, оставим интересное на потом. Вот. И поэтому санаторий это предусматривает уже то, что приехал больной человек. Он должен лечиться. И вот тебе, да, пожалуйста, бессолевую диету. Вот развлекайся как хочешь. Ну, там, конечно, кто хочет, он потом может и нарушать этот распорядок дня. Все-таки это санаторий, а не стационар.
Ну, а почему это вот не прижилось, вот вся вот эта история? Вот потому что, я говорю, я когда начинал, у меня была проблема, у меня был вес порядка 160 килограммов, и когда вот я начинал это все в себе разбирать, я копнул, и выяснилось, что у нас действительно потрясающий архив даже научно-популярных знаний вот про здоровье вообще, и в том числе там и про питание, и про ожирение, которое в советское время, там, где-то 60-х годов издавалось, прям там, издательство «Наука», движение, там, серия от общества знания и прочее, и про лечебную ходьбу, и про все, и про все, и про все. И, опять-таки, на массовом уровне это не воспринималось как какое-то большое вот наше сокровище. Об этом иронично, там вот Высоцкий пел песню про утреннюю гимнастику, хотя там тоже интересный момент, что у Высоцкого-то в молодости было практически гимнастическое образование, если посмотреть, есть на видеохостингах клип, который в советское время, и он там прям потрясающе выдает, там поднимает на стуле, опирается на стул и поднимается в горизонтальное положение, но при этом вот всякие шуточки, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Почему это осталось частью вот какой-то такой, я не знаю, что это, элиты, интеллигенции? Есть у вас на этот счет соображения?
Нет, дело в том, что, я уже еще раз повторю, что санаторий – это продолжение лечения. И поэтому здесь хочешь, не хочешь, а диеты там все-таки будут. Хотя, например, в 19 веке, да еще сам Гиппократ, диета называл все, не только питание, но и режим, и сон, то есть весь образ, можно сказать, жизни. А, вот. И до сих пор, вот в настоящее время, в санаториях тоже остаются эти столы, которые диетические столы, которые и в стационаре. То есть те же самые приказы, которые пишут, что эти
нам
столы,
тут замечают, но более иронично. Расширенные. Я был в санатории, нам давали на ужин пельмени. Я думаю, что бывает санатории и санатории. То есть то, о чем говорит Алла Владимировна, это вот то, что проходит по разнарядке Минздрава, скажем так.
Это да.
Вот. А бывают коммерческие места, которые там называются, там санаторно-курортный комплекс, про которые, ну, которые ни в каком там, научном консилиуме не участвуют, и там и наливать могут, и чем угодно кормить. В общем, или какой-нибудь советский санаторий, который выкуплен и сейчас уже там совершенно в другом режиме работает. Пока не отошли от темы, слушательница Ника спрашивает, кстати, а гречка действительно так уж полезна или не очень?
Из всех круп самой диетической является в основном две, как бы, две разновидности зерновых. Это овсянка и гречка. То есть они как раз, эти две каши, они употребляются в лечебном питании. Ну, а для тех, у кого еще проблемы с желудочно-кишечным трактом, там еще и манная крупа употребляется.
А как же там перловочка, пшеночка?
Перловочка, пшеночка считается, ну, не применяется обычно в диетическом питании, применяются вот эти две в основном крупы. Почему? По химическому составу. Там и много и различных микроэлементов, минеральных веществ, витаминов и пищевые волокна. Вот гречка – это рекордсмен по пищевым волокнам.
А вот еще железо, говорят, там много.
Ну, это железо, работает? Да, но оно, это как бы такое железо, оно там есть, но оно плохо усваивается. Угу. Потому что в основном усваивается хорошо это то железо, которое находится в крови. То есть красное мясо, печень, вот то, там, где есть кровь, вот это железо усваивается хорошо, гемовое. То есть вот это хорошо. А то, что в растительных продуктах железо, оно там есть, конечно, но усваивается оно очень плохо. Вот почему вегетарианцы, у них очень часто бывает анемия, потому что они из растительных продуктов плохо усваиваются. Если они дополнительно не принимают железо в виде там витаминно-минеральных комплексов, то, конечно, организм страдает.
А у меня есть такой как бы разлад в голове, который, я надеюсь, вы сможете подправить. Потому что, с одной стороны, мы много слышим о том, что у нашего организма феноменальная способность к адаптации. К адаптации, и там, соответственно, вот есть вопросы, надо ли пить во время еды или нет, размывается желудочный сок. Там к нам приходил эксперт и говорил, что организм умный, и если надо, он повышает кислотность этого как бы сока.
На самом деле абсолютно все равно, уже и показано, все, да, и все, научные данные, что все равно.
Да, то есть как бы спокойно пейте, если как бы чувствуете потребность, с одной стороны. С другой стороны, ну, опять-таки, приходится слышать, что организм очень быстро реагирует на разные там как бы факторы, и достаточно вот съесть чего-то одного, там, вот, не знаю, там, вот съест там больной вместо гречки там две ложки риса, и уже это как-то там может проявиться на его благосостоянии. Так вот, сколько надо придерживаться там правильной, так сколько человек, который питается неправильно, надо по времени придерживаться правильной диеты, или наоборот, сколько человек, который питался правильно, надо начать придерживаться неправильного питания, чтобы это дало какой-нибудь ощутимый эффект на их состояние?
Ну, дело в том, что если человек питается так постоянно, это уже называется не диета, а система питания. То есть это его постоянное питание. И вот она будет, эта система может быть здоровой и нездоровой. То есть это питание может быть здоровым и нездоровым.
Вот в какой момент посещение бабушки с жареной курочкой, варениками и шашлыками с родственниками, там разовое, из просто одиночного события превращается в угрозу и в неправильное питание?
Ну, одиночное событие какой угрозы не представляет. Поэтому я и говорю, что система питания. Нельзя это превращать в систему.
Но, то есть, а когда это стало системой? На какую неделю или на какой раз?
Ну, если вы съедите там раз в месяц или раз в две недели шашлык в летний период, то ничего страшного не будет. Ну, какая-то радость должна быть в жизни. У кого-то только это и есть. Вот. А, конечно, каждый день это абсолютно неправильное питание. А потом, если, например, человек больной, те же самые заболевания желудочно-кишечного тракта, он съест этот шашлык, потом у него будет какие-нибудь вздутия или другие какие-то абдоминальные боли, то есть в животе и так далее. То есть он сам это не сможет съесть.
А мне приходилось слышать про то, что у нас, ну, там, поскольку проблема ожирения сегодня остро стоит, предожирение и так далее, да, то у нас есть огромное количество сограждан, у которых уже наступила стадия диабета второго типа, но они об этом не подозревают. И при том, что современная медицина научилась как-то купировать эти все процессы и адаптировать организм для жизни как бы даже с диабетом, но когда человек не отдает себе в этом отчет и продолжает жить, как жил раньше, то, что в прошлом не представляло угрозы для его самочувствия, становится чуть ли не фактором, способным привести его к смерти. Это так?
А, ну, дело в том, что, к сожалению, да, диабет не всегда можно, глядя в глаза, у человека поставить такой диагноз. Конечно, нужно постоянно проводить все-таки диспансеризацию. Это,
постоянно, конечно, как часто?
Хотя, если человек здоров практически, то раз в год, два раза в год достаточно. Если у человека есть какое-то заболевание, у него там повышенный сахар в крови, или у него уровень холестерина повышен, то желательно где-то раз в месяц, раз в два месяца хотя бы проверяться и корректировать свою диету. Потому что это такие факторы риска заболевания, которые модифицируются. То есть на них можно воздействовать в том числе и с помощью питания.
А можно понять, что у тебя какие-то проблемы и нарушения с обменом веществ по уровню самочувствия, внешнего проявления и так далее?
Не всегда это можно понять, но, значит, обмен, что такое обмен веществ? Это, в первую очередь, энергетический обмен. Это вы поймете сразу. Если человек встал к зеркалу и посмотрел, что у него явно перебор с весом, то это уже нарушен энергетический обмен или нарушен первый закон питания. Науки о питании.
Обычно, уже если брючки не застегиваются, ну,
Наталья. Это, да, это если тактильно, а если визуально, то в зеркало можно посмотреть. Это уже вот, пожалуйста. Значит, чтобы узнать, есть ли у вас там нарушение обмена жиров, белков, углеводов, витаминов, минеральных веществ, конечно, нужно смотреть вот, витаминную обеспеченность, минеральную обеспеченность. То это нужно смотреть, конечно, ну, хотя бы вот в сыворотке крови посмотреть. И тот же, если липидный обмен посмотреть, так называемую липидограмму, то есть холестерин и его различные фракции.
Это в состоянии, да, это, определить, да, грамотный терапевт.
Да. Это, конечно, если человек, ну, это называются факторы риска алиментарно-зависимых заболеваний. Алиментарно-зависимые — те, которые связаны с питанием. И вот они как раз, эти заболевания, они очень тесно связаны с нарушением обмена веществ. Но иногда это обмен веществ, ну, вот если ожирение, конечно, это явно. Или наоборот, истощение. То есть человек теряет в весе, непонятно почему. Конечно, в любом случае нужно идти к врачу. А в некоторых таких еще более тонких случаях это к диетологу. Чтобы он ему назначил индивидуальную диету и так далее, разработал. Ну, а так, конечно, вот и белковый обмен, и углеводный, вот тот же диабет, это обязательно нужно смотреть все-таки показатели, которые характеризуют так называемый пищевой статус. У человека, кроме заболевания, есть еще пищевой статус.
Это что такое?
Это состояние организма, которое связано с питанием. Это то, что у него происходит в организме, от того, как он питается. То есть все отражается на составе человеческого тела. Состав пищи отражается, поэтому здесь...
Я прошу прощения у наших слушателей, если кого-то вдруг там неприятно удивят мои слова, но не могу не поделиться. Я там общался с одним достаточно известным московским терапевтом-гастроэнтерологом, когда он вернулся с конгресса гастроэнтерологов. Какой-то большой конгресс проходил недавно, и он, значит, с таким упоением рассказывал, что... Одной из главных тем вот этой встречи врачей — это вот были запоры. Что вот оказывается, это вот, ну, очень актуальная, ну, проблема на самом деле. И она волнует гастроэнтерологов. И там даже кто-то поэму читал на эту тему. И там обсуждение потом, что вот как же победить проблему с запорами, значит, это самое. А это, видимо, прямое следствие питания.
Да, тоже. Самого. Существует пища, которую применяют при запорах, и наоборот, при диарее, то есть прямо противоположное. Сейчас можно с помощью, как раз и вот раньше у Певзнера были такие диеты. Одна была при диарее, другая при запорах. Вот третья диета — это запоры,
вот за четвертая — диарея. За что я люблю наших слушателей, это за их оптимизм и неиссякаемую надежду, который проявляется в их вопросах. Андрей Копылов спрашивает: а есть ли такие болезни, которые лечат диетой с большим количеством сладкого и жирного?
Вряд ли.
Нет, ну про сладкое не знаю, но в принципе большое количество жирного — это кето-диета. Вот не знаю, насколько она там легализована у вас.
Она не считается традиционной и диетой оптимального питания.
Да, но тем не менее, да, она все-таки в научном пространстве существует. Это если мы говорим именно не про кето-рацион, кето-питание, а про кето-диету.
Ну да, которые вот... небольшое количество времени.
Да, там да, угу, присутствует жирное. Про сладкое, сладкое сладкому рознь. На самом деле, вы же упомянули, что, например, там фруктовый шашлык. Это же сладкое,
как ну, бы, да, да,
да. То есть, да, вот сладкое, если...
Когда мы говорим вот о вреде сладкого, угу, мы имеем в виду вред добавленного сахара.
Угу.
А, это тот, который мы добавляем в процессе приготовления блюд. Тех же, та же кондитерка, те же соусы содержат много сахара. То есть, его добавляют в процессе его приготовления. А там, где он натурально находится, то есть, в тех же фруктах, там глюкоза и фруктоза в основном в фруктах. Вот это уже как бы естественный сахар. Во-первых, его много не съешь, а во-вторых, фрукты на 90%, 95% состоят из воды. Поэтому концентрация.
Ну, вот я не могу, сейчас будет вопрос от неравнодушной домохозяйки от меня. Я тут значит, на праздниках решил, а я сейчас просто осваиваю домашнюю кулинарию, я решил навести порядок в морозилке у себя и нашел там купленные там еще там прошлой осенью клюква, брусника, смородина, они там лежат. Я думаю, дай-ка я сварю из них джем. Но при этом хочется, чтобы он был достаточно полезный.
Угу.
Я перерыл весь интернет в поисках рецепта. Все рецепты. На килограмм ягод – килограмм сахара. На килограмм ягод – 800 грамм сахара. И так далее. А можно как-то вот варенье сварить, чтобы оно было зожным?
А, но дело в том, что если у человека есть... Если он здоров, а не с тем же сахарным диабетом второго типа, то, в принципе, от ложки такого варенья или джема с чаем ему плохо не станет. Все равно это лучше, чем просто сахар добавлять, потому что разбавляется все-таки и волокнами, и другими полезными веществами, которые немножко остаются
а волокна, после варенья. А волокна оставляем, чего? Да? То есть эти да, как бы шкурки оставляем.
Куда?
Вот.
А
у
куда
меня,
они денутся?
Ну, у меня был порыв процедить через ситечко или перемолоть
как
это все
лучше,
в блендере.
Лучше со шкурками.
Со шкурками,
да,
отлично.
Лучше со шкурками. Вот.
А, да, извините, вы закончить хотели.
А, я о чем я говорю? Да, ну вот. А если, например, человек с сахарным диабетом второго типа, то там можно сахар в том же варенье заменить на сахарозаменители. Есть подсластитель, а есть сахарозаменители. То есть с ксилитом, с орбитом сварить варенье. Такое тоже есть.
И рецепты. Оно работает, да?
Да, работает.
О, классно, я попробую. Присоединился к программе поздно. Можете ли порекомендовать санаторий или как его выбирать? Проблемы гипотиреоз, инсулинорезистентность, проблемы ЖКТ. Но вот я к тому, что, может быть, есть где-нибудь каталог вот этих
минздравовских? Нужно у своего лечащего врача, своего терапевта спросить, и он вам ответит. Потому что, во-первых, есть такие, ну, закрепленные за определенным учреждением, значит, медицинским какие-то вот санатории, обычно они многопрофильные. Или, то есть, это в основном нужно идти от своего терапевта, от своего врача, который пишет санаторно-курортную карту и в этот санаторий посылает, потому что они многопрофильные.
То санатории. Есть, друзья, по-хорошему, лечение в санатории – это часть того лечения, которое вы начинаете уже непосредственно здесь.
Угу.
А прервемся сейчас на новости и потом продолжим.
Угу.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена, мы продолжаем. У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, на СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-888-8948 и телеграм латиница в одно слово говорит МСК-бот. А у меня в гостях Алла Погожева, доктор медицинских наук, профессор НИИ питания. Продолжаем мы обсуждать принципы лечебного питания, оптимального питания, мы теперь знаем это слово. И я хочу пару слов рассказать о том, что стало причиной нашей встречи с Аллой Владимировной. Очень просто, и вы сейчас в очередной раз, я надеюсь, позавидуете моей профессии, потому что недавно я, ну, поскольку я этой темой интересуюсь, я купил книгу, которая называется, я прямо сейчас ее покажу в эфире, в экранчик для тех, кто смотрит нашу видеотрансляцию, называется она «Диетические столы». Алла Погожева, собственно, со всеми регалиями, и там кулинарная книга в вопросах и ответах, и первый был вопрос, куда исчезли 15 лечебных столов, да, и в чем прелесть моей работы, потому что я могу реализовать то, о чем мечтают миллионы, если не миллиарды читателей, задать вопросы автору понравившейся тебе книги. Вот. И, почитав эту книгу, я подумал, господи, надо с Аллой Владимировной срочно знакомиться и общаться. И вот она здесь, спасибо ей огромное. И давайте тогда ответим на вопрос, куда исчезли 15 лечебных столов? Куда? И что это вообще за столы такие? Потому что люди взрослые, как я и постарше, они наверняка помнят, что вот в советское время это было вот очень популярно. Вот Светлана у нас спрашивала, как там санаторий найти. А раньше ты приходил к терапевту, он тебя обследовал и дальше говорил, вы будете питаться там по там, столу номер 7. Да? И вот прописывали, и при заезде в санаторий уточняли, да, и там были прям отдельные столы для тех, у кого там стол номер 7. И даже, я вот сейчас уже забыл, но вот были какие-то популярные номера. То есть кто-то вот говорил там...
Первый по
15-й. Нет, внутри вот этого с первого по 15-й вот было, вот что кто-то... Вот, вот при ожирении какой там был стол?
При ожирении в основном это 9-й был.
Вот, вот, по-моему.
Это как при диабете.
Да, вот там, вот этих 9-й.
Нет, при ожирении 8-й был, а 9-й при диабете.
Что это вообще за история со столами такая? И стоит ли нам переживать, что они ушли из нашей жизни?
Дело в том, что Пебзнер в нашей стране, он как бы адаптировал эти столы для вот, института питания.
В смысле, адаптировал? Они были до него? Я думал, что он их разработал, нет?
В основном это он ездил в Германию, там эти столы были, но он их адаптировал вот для наших сограждан и продуктов. В 30-м году, когда образовался институт питания, образовалась и клиника лечебного питания, и во главе ее стоял как раз Пебзнер, профессор Пебзнер, и он вот эти столы удачно внедрил в нашу диетотерапию. Раньше она называлась диететика, через «э» писалось, очень так интересно. И эти столы, они долго существовали, но... Надо сказать, что в последнее время, почему они перешли, их оказалось очень много. Потому что в чем раньше было преимущество института питания, лечили долго. Сначала было 52 дня, потом 45 дней, потом 35 дней, то есть длительный режим. И лечили, не применяя лекарств.
То есть давайте уточним. Институт питания, да. Это не только, скажем так, научно-исследовательский институт, но
клиника,
еще и клиника.
Да. Да, это как отдел института питания, была всегда клиника. И располагался, естественно, в другом месте, потому что это стационар, это больные.
И были надежды именно исключительно разными вот модификациями с питаниями, вот прям добиваться непосредственно лечебного эффекта.
Да.
А сейчас...
Отменяли даже все лекарства, я еще застал этот период. И было, в общем-то, где-то 60 вариантов диет, потому что каждый из этих 15 имел еще там... по 5, по 6 вариантов, там, А, Б и так далее. Но это было связано с какой стадией, там, или обострение заболевания, или ремиссии и так далее. И такое огромное количество, конечно, в наших стационарах обычно, хорошо, это институт питания, там все этим занимались. Но в обычном стационаре 60 диет, не то что запомнить невозможно, и, конечно, тем более их еще и приготовить.
Реализовать.
Да, реализовать. И поэтому... А наша медицина, как всегда, найдет выход. Использовалось только в основном 5 вариантов. Это там 1-е, 5-е, 9-е, 10-е, 15-е. Вот и там, 7-е для почек. И вот, значит, в основном они так используются, чтобы не заморачиваться, какие там еще есть. И назначали вот такие диеты. И поэтому, чтобы облегчить труд наших врачей,
И
поваров, но назначали диеты врачи, они тоже не всегда могли точно определить, что только связывались с нозологией. А наш вот главный диетолог Виктор Александрович Тутальян, а я была тогда его заместителем, клинул нам клич, чтобы мы все это быстренько переделали и все упростили. На самом деле даже одно время вот мой руководитель был Михаил Андреевич Самсонов, он был главный диетолог СССР.
Угу.
Он сам прекрасно очень готовил, надо сказать. И вот он даже уже писал вообще две диеты. Одна метаболическая, которая при обмене веществ нарушения, а вторая была гастроэнтерологическая. То есть угу. вот как сейчас щадящая диета для тех, у кого нарушена функция желудочно-кишечного тракта. Ну и вот, и решили теперь от нозологического принципа прийти к метаболическому, то есть к принципу разделения диет по обмену веществ. Дело в том, что нарушения питания основные – это белково-энергетическая недостаточность, витаминно-минеральная недостаточность и, наоборот, избыточное питание.
То есть, извините, это... я переведу на наш простой язык. То есть
нарушение обмена белка.
Да, то есть есть... как там вот дракон о трех головах, да, вот есть три угрозы, в которые мы можем попасть здесь с нашим питанием. Первое, недостаток белка.
Да.
А, то есть, как бы
энергии.
Мы едим много, но там не хватает белка.
Называется белково-энергетический недостаток.
Да, вот, есть, ну я попросту.
Да.
Второе, это нехватка витаминов и минералов.
Да.
То есть, и третье, это мы перебираем с едой, питания,
да.
Или, наверное, мы можем не доедать, тогда у нас будет... Ну, видимо, если не доедать, то там будет все и нехватка калорий, и нехватка витаминов, и нехватка...
Ну, нужно не доедать с умом, как говорится. Ну, да. Вот, и поэтому построено так, как из этих нарушений имеется белка и калорийность, и белка, и недостаточность белка, то в основном сделали... по вот этим двум категориям, как математики. Значит, высококалорийный рацион, низкокалорийный рацион, низкобелковый рацион, высокобелковый рацион. Низкобелковый – это вот даже седьмая диета для почек. И общий такой стол, значит, диета называлась ОВД, общий вариант. И... он был построен просто вот как практически здоровое питание, учтены все, как бы, профилактика на всех факторов риска заболеваний. И второй стол, он был по химическому составу, он точно такой же, но он щадит желудочно-кишечный тракт.
То есть правильно я понимаю, что столы Певснера не ушли в прошлое, не
они
то чтобы от них отказались, а они были модернизованы. И, соответственно, я так понимаю, что сегодня уже в вашей клинике это питание по столам является дополнением к лечебным мероприятиям с лекарствами.
Да, правильно? Конечно, да.
Ну, а тогда у меня будет вот как раз вопрос про витамины. Потому что тут тоже есть, как мне кажется, две противоположные позиции, которые даже в нашей программе транслируют разные эксперты с хорошим образованием. Одни говорят, что организм все витамины возьмет из питания. Главное просто питаться разнообразно и хорошо. Другие говорят, что якобы было исследование, которое вот подтвердило, что... человек должен съедать в день на 5000 калорий, чтобы организм мог заимствовать все нужные витамины, и тогда, соответственно, нам обязательно нужно принимать витаминные комплексы как минимум 2 раза в год при переходе от зимы к весне и, соответственно, от осени к зиме. Какой позиции придерживаетесь вы?
Ну, не только я, но весь институт питания придерживается позиции, что, к сожалению, с тем рационом, который мы сможем съесть, и при этом не поправится, то есть у нас не будет ожирения, он не удовлетворяет потребности во всех витаминах. И поэтому вот разработаны так называемые витаминно-минеральные комплексы, то есть там физиологическое значение витаминов. Это не лечебный препарат, это то, что вот нужно дополнить к нашему рациону. А для больного человека, если уж мы сегодня говорим о диетотерапии, ему еще больше нужно этих витаминов, чем... здоровому.
Так, и поэтому... а здоровеньким диетотерапии не полагается, что ли?
Витамины полагаются.
Нет, я имею в виду вообще, вот мы на себя слово диетотерапия не можем применить?
Сейчас, смотрите, как практически здоровый, к нему применяет слово рацион. Рацион
понятно.
Здорового питания.
Ага,
если человек болеет, то ему назначается та или другая диета.
Окей, услышали. Значит, витамины мы пьем. это обязательно должны быть какие-то супердорогие витаминные комплексы, которые там какая-нибудь знакомая стюардесса привозит в сумочки из-за рубежа, или у нас есть какие-то отечественные достойные наработки?
У нас очень сейчас много витаминно-минеральных комплексов, очень много. Дело в том, что химический состав всех витаминов, он один и тот же. То есть химический состав витаминов, который входит, он не отличается от комплекса к комплексу. Ну, может отличаться там степень очистки, как-то вот эти параметры. Или наполнители, которые там. А сама химическая формула, она как есть, так во всех витаминах есть. Ее изменить нельзя.
То есть, в принципе, все какие-то вот витаминные комплексы, которые достаточно давно присутствуют на рынках, продаются в хороших аптеках, значит, они прошли сертификацию и так далее, их можно смело пить.
Да, можно.
А хорошо, не могу еще такой вопрос не задать. Тоже смотрел тут один научно-популярный фильм про современную кулинарию. Ну, вот я же говорю, если мне что-то нравится, я на это. И там прям отдельная часть, ну, там сериал такой вот зарубежный, отдельная часть была посвящена новым трендам вот в кулинарии. И это пересекается, мне кажется, с тем, о чем вы говорили. Когда еда синтезируется из разных микроэлементов. Ну, сюда же попадает вот искусственное мясо растительное, которое действительно, я недавно пробовал в ресторане, оно на вкус прям почти идентичное, там, какой-нибудь там сосиски и так далее. Ну, там уже они все, и пасту, и яичный желток, все как бы синтезируют из каких-то именно порошков и баночек. И адепты этой культуры говорят, что вообще за этим будущее, что поскольку количество населения растет на планете, то мы в какой-то момент не сможем всех обеспечить вот органической едой, но зато мы всех накормим вот этими как бы химическими всякими концентратами. А с другой стороны, адепты натурального питания говорят, что вот в каждом природном компоненте, помимо базового, вот, что вот мы сказали, там в мясе есть там белки и железо, там есть множество всяких других нутриентов, да, которые ты никогда в лаборатории в такой, ну, там, пропорции не создашь, или если ты будешь это прям над этим заморачиваться, тогда это, стоимость этого продукта вырастет даже не в два раза, а в десятки. Вот как вы к этой концепции искусственной еды и, например, искусственного мяса относитесь? Ну, вот вы и ваш институт.
Ну, да, наш институт, ну, и сейчас мы уже изучаем новые виды белковой пищи, потому что, естественно, что есть такая тенденция, что скоро белка нам будет не хватать населению. Но это как бы будущее. Сейчас все в наше время можно вполне есть просто натуральную пищу и то же самое мясо. Ну, в дальнейшем, конечно, если будут такие проблемы, то новые источники вот из тех же насекомых и так далее.
Но это тоже органика.
Ну да, это тоже органика.
То есть все равно
это
как бы акцент на
органике. Да, это не химически синтезированное, но есть и химически
синтезированное. Я, кстати, абсолютно отношусь нормально к идее употреблять насекомых в пищу, потому что у меня...
Ну, в Азии употребляют.
Да, во-первых, в Азии, с другой стороны, меня удивляют противники, вот, которые говорят, фу, какой кошмар и так далее, при этом они спокойно вечером употребляют креветок там под пивко или там как бы шашлычок, а чем креветка отличается от какого-нибудь мадагаскарского таракана? Ну, по большому-то счету. Я процитирую вашу книгу. Вот. Основным правилом режима питания является равномерное распределение пищи в течение дня. А как это реализуется на практике? Нужно ли стремиться к дробному питанию или к трем приемам пищи и два перекуса?
Это, я, честно, это и есть дробное питание. Три приема и два перекуса. Дробное – это маленькими порциями, часто несколько раз в день.
Да, но это... Нет, совсем адепты говорят, чем больше, тем лучше. Там они говорят и 6, и 8 раз, и так далее. В общем, что значит равномерное распределение пищи в течение дня?
Ну, имеется в виду, что приблизительно каждый прием пищи будет по количеству не намного отличаться от основного другого приема. То есть завтрак, обед и ужин считаются три основные приема пищи, а при необходимости можно устраивать перекусы.
Но перекус это прям совсем что-то такое небольшое.
Да, это небольшое. Вот есть, например, завтрак должен составлять приблизительно 30% всей калорийности, обед 40%, ужин там 20-25%, то перекус это где-то 5% по калорийности.
Нам пишут, это что, целый день жевать, какой нет, ужас.
Это, как уже в последнее время выяснилось, это не для всех. А дело в том, что сейчас вот почему у нас растет ожирение, это связано с инсулинорезистентностью. При инсулинорезистентности частое питание, частое, даже противопоказано. Нужно, чтобы меньше 4 часов, чтобы был промежуток времени между приемами пищи. Но для тех, у кого, например, заболевание желудочно-кишечного тракта, там допускается более частое питание. Но вот это вот интервальное голодание, наше сейчас вот такое, одна из фишек для похудения. Но с одной стороны, конечно, там есть тоже в этом смысл, потому что какое-то время организм не ест, отдыхает, с утра у него появляется опять же аппетит после такого интервала ночного, и он с удовольствием завтракает. Хотя многие вот не завтракают, они, кстати, имеют больше вес, чем те, которые завтракают. Но то же самое, не ешь после 6, вот этот наш лозунг знаменитый, это такое же интервальное голодание.
Ну если да, посчитать, то с чего мы начали,
если
конечно,
посчитать, да. Вот по часам, то получается то же самое.
Вот. Но, кстати, я в свое время в книге у Кеннета Купера, который, вот, с одной стороны, отец концепции аэробики, а с другой стороны, вот если посмотреть нормативы ВОЗ по движению, они, можно сказать, напрямую списаны с данных его института. У него там тоже было остается. Он, кстати, жив до сих пор. Я тут узнал, ему 96 или 97 лет.
Значит, у него все-таки он правильно придерживается принципу.
Вот у него вообще была такая рекомендация, чтобы завтрак был главным по калорийности приемом пищи, а основную часть, 60% калорий, получать до 13-14 часов, и потом уже ужин достаточно легкий, но вот до 18-19.
Ну да, это получается так же, как у китайцев. Завтрак съешь сам, обед. Это то же самое. Вот аюрведической теории, там у них тоже получается, что завтрак, в смысле, есть нужно с 12 до 6, вот в этот промежуток. И все. Кстати, во многих монастырях также питается. Сначала работает, потом уже завтракает. Ну, то есть это различные системы. Самое главное, чтобы не набрасываться на ту порцию, которую будешь, том же вечером, который легкий, когда ужин, чтобы особенно на него не набрасываться, если весь день там чего-то не доедал. Но питаться, конечно, в основной нагрузке, чтобы была первую половину дня, это правильно для того, чтобы была нормальная масса тела.
Да, но это... Получается, я по своему опыту могу сказать, только в случае, если ты действительно перестал есть где-то в 6 и при этом достаточно вовремя лег спать. Потому что если последний прием пищи сделать 18 часов и потом до 2 ночи колобродничать,
это нереально.
В 2.15 ты уже побежишь к холодильнику.
До 3 часа до
сна. Да, до сна. Да. Ника Слушница спрашивает, а если интервальный принцип питания просто подходит организм без насилия, Ника, тогда мы просто за вас рады. Это либо ваша особенность организма, либо ваши родители постарались и привили вам хорошие привычки.
Какая у него масса тела.
Вот. Ну, это знакомая нам слушательница. Я знаю, что она достаточно активную жизнь ведет, так что я думаю, что там все более-менее хорошо.
То есть у нее нет излишек массы тела.
Ну, мы не задаем в эфире такие вопросы. Значит, тоже обожаю такие комментарии. Хитин для человека вреден, были исследования, в Азии не едят насекомых на постоянной основе, это шоу для туристов. Не вводите нас в заблуждение в угоду западничества. Ну, на самом деле, есть регионы и в Таиланде, и в Китае, где едят на достаточно регулярной основе.
Вот, да, кстати, вид шашлыка, сама видела.
Вот, во-первых. Во-вторых, как мы сегодня говорили, у нас химическая индустрия шагнула вперед, и она умеет нейтрализовывать. На самом деле, многое из того, что мы едим на регулярной основе, тоже достаточно вредно, если не подвергать это правильной термической обработке. Там...
Например, та же соя. Мы не можем есть соевые бобы. У нас будет тут же вздутие из-за стахиоза.
Да, но при этом...
Находящиеся в ней. А там едят спокойно...
Есть ли какие-то рекомендации по питанию для сов, которые просыпаются в 12 часов дня?
Ну, сдвигать свой график. Они и ложатся, наверное, позже. Просто сдвинуть график приема пищи.
Я сейчас такой стал радикал. Я вот начитался книжек про биоритмы. И вот в том числе советских.
С биоритмами тут
и выяснилось, что органических сов примерно так же, как, ну, в общем, их не больше 5% или даже меньше. А вот большинство людей, которые считают себя совами, это люди с нарушением биоритма, потому что там определяется, ну, как я читал, не то, во сколько вы ложитесь и стоите, а там же на самом деле у человека вот гормон вырабатывается.
Мелатонин. 2 часа ночи.
Ну, а сейчас уже говорят, тут вот я был на конгрессе сомнологов, что там диапазон с 23 до часу.
Да, вот поэтому говорят, что нужно...
Да, и если ты пропускаешь этот период, то у тебя начинается гормональный сбой. Вот у органических сов этого сбоя не бывает, потому что у них не только они там поздно ложатся, но у них и гормональный цикл выработки происходит.
А те, кто работает в ночную смену?
Вот, ну, там сложно, Ну, поэтому за это и доплачивали, что человек свою жизнь подвергает угрозами. Какие принципы лечебного питания современный человек может учитывать и практиковать в своей жизни? Потому что вот ваша книга, она называется «Кулинарная книга в вопросах и ответах».
Да, там есть рецепты.
И там прям основная часть – это рецепты. Вот если человек купит вашу книгу или какую-то похожую и начнет по ней жить, ему станет лучше или ничего не изменится? Или наоборот, если он здоровенький, то что-то у него начнет не так себя вести?
Нет, самое главное, здесь не нужно следовать буквально, нужно просто понять принцип, какое, в общем, направление взять за основу при приготовлении себе пищи. Но, во-первых, это должны быть принципы вот этого оптимального нашего, которому мы сегодня выучили питание, вот, и уже на него строить все остальное. Если этот принцип понятен, то можно себе приготовить любую диету. Ну, а здесь просто помощь для тех вот этих 6 диет, которые вот сейчас используются в стационаре. Так человек, если у него нет какого-то серьезного заболевания, ему ничего не нужно ограничивать, он просто должен питаться разнообразно, правильный режим питания, правильное приготовление блюд и так далее. Вот, и соблюдать вот эту вот пропорцию белки, жиры, углеводы.
Слушай, когда я более-менее слез с сахарной иглы, сахарной зависимости, я знаю, что сейчас ученые спорят, есть им привычка, ну, в том числе, есть привычка к сахару или нет, я столкнулся с тем, что у меня огромная зависимость от соли, и с этим связана отечность. И я, ну, как бы искал выхода и нашел для себя сейчас альтернативу, что я почти не солю блюда, если я их там тушу или как-то еще, но я добавляю там пару ложек соевого соуса или устричного соуса. Ну, там есть соль, но она там за счет этих пищевых компонентов ее как бы меньше. Это нормальная как бы практика?
Но это нормально, смотря сколько вы этого соуса добавляете.
Дело в том,
что есть еще такая одна хитрость, что, вот, например, у нас в клинике лечебного питания...
У нас время закончилось, поэтому быстренько говорите, там, какая хитрость.
У нас вообще ничего не солит. Можно ничего не солить, потом взять чайную ложку соли и на весь день ее распределить себе в пищу.
Отлично, отлично. Алла Владимировна, спасибо вам огромное за этот разговор. Надеюсь, что встретимся с вами еще. У меня в гостях была Алла Погожева, доктор медицинских наук, профессор НИИ питания. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока. Спасибо вам за ваше сообщение.
Спасибо.